Радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Названы основные версии причин аварии на шахте «Распадская». Почему трагедии в угольной отрасли повторяются? Бизнесмен Евгений Чичваркин выступил с видеообращением к президенту России. Поможет ли опальному предпринимателю использование популярного политического жанра? В лондонском концертном зале «Альберт Холл» состоялся концерт к Дню Победы. Зачем на одну и ту же сцену вышли Надежда Бабкина и группа «Джет Ротал»? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 11 мая. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. На шахте «Распадская» в городе Междуреченск, где 9 мая произошла трагедия, продолжаются аварийно-спасательные работы. По данным, на вечер вторника число погибших составляет 52 человека, судьба 38 остается неизвестной. Говорят уже и о конкретных версиях трагедии, называют самые главные. В прямом эфире программы «Время свободы» корреспондент нашего радио в Кемеровской области Нина Абилюнас. Нина, добрый вечер. Что говорят, каковы главные версии того, что случилось на шахте?
Здравствуйте, Андрей. Следствие рассматривает пока в качестве основных две версии причин взрывов на Кузбасской шахте. Это неисправность оборудования и нарушение технологии угледобычи. Выдвигались также версии неосторожное обращение с огнем и взрывы метана. По мнению премьер-министра России Владимира Путина, человеческий фактор мог стать причиной только первого взрыва. Второй взрыв это полностью исключает, когда в шахту спустились профессиональные горноспасатели, которых никак нельзя обвинить в неосторожном обращении с огнем. Причиной второго взрыва могла стать резкая подача воздуха после первого взрыва, считает бывший главный энергетик шахты Юрий Ольховиков. Он также не исключил, что косвенной причиной трагедии могли стать чрезмерные нагрузки на отдельные участки шахты. Но это всего лишь отдельные версии. Приоритетной версии произошедшего у следствия нет. Более того, эксперты и исследователи еще не были в шахте и не осмотрели аварийные участки, поэтому делать какие-либо выводы рано.
Нина, вот к вечеру появились такие данные, высказывают мнение о том, что мог быть теракт на шахте. Об этом что-то у вас известно?
Нет, у нас подобных сведений даже мы не знаем о них.
Хорошо. Что говорят о будущем шахте? Вот директор шахты и представители собственника говорят о том, что восстановление может затянуться на месяцы, а то и годы.
Ну, вообще, губернатор области и, соответственно, эта информация также подтверждена собственниками шахты, говорят о том, что шахта будет восстановлена после ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Шахта, поскольку является не только градообразующим предприятием, но и имеет большое значение для металлургической промышленности крупных городов, в том числе Липецка, Череповца и Нижнего Тагила. Восстановление шахты, конечно, это очень длительный процесс, потому что до аварии действовало 311 километров горных выработок. Сейчас пока специалисты работают на шахте и оценивают все последствия. И на данный момент из этого расстояния пройдено всего лишь 4-5 километров. Соответственно, можно говорить о том, что восстановление займет очень много времени. Работники шахты будут задействованы в восстановительных работах и в этот период будут получать среднюю зарплату.
Нина, ну понятно, что главная проблема – это трагедия гибели десятков шахтеров. К сожалению, уже можно говорить о десятках людей, которые погибли на шахте. Что все-таки, как ведет себя собственник, что они говорят о возможном экономическом ущербе и как они вообще себя проявляют?
Ну, собственники предприятия принимают на себя всю ответственность, но все-таки оправдывают себя тем, что, что касается безопасности и технической оснащенности шахты, что касается средств индивидуальной защиты шахтеров, все было сделано для этого. Около 1 миллиард рублей было вложено в оснащение шахты в прошлом году. Вот. Что касается нынешнего их поведения, они оплачивают похороны шахтерам. Вот, по крайней мере, сегодня, когда были 5 похорон в Междуреченске, Новокузнецке и Таштагольском районе, все расходы на себя взяла шахта.
Спасибо, Нина Абилюнас, корреспондент «Радио Свобода» в Кемеровской области. Сейчас подробнее о версиях трагедии, о заявлениях политиков вокруг того, что происходит сейчас в Кемеровской области. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Кристина Горелик.
Трагедия, произошедшая на шахте «Распадская» в ночь на 9 мая, уже вызывает немало вопросов. Почему не был предотвращен второй взрыв метана? Как могли пустить в шахту горноспасатели, если ситуация была такой опасной? Во вторник на специальном совещании, прилетевший в Междуреченск премьер-министр Владимир Владимир Путин спросил у представителя руководства горноспасателей Александра Сина, по какой причине отряды горноспасателей были направлены в шахту сразу после первого взрыва без предварительных замеров концентрации газа. На что Александр Син ответил: по предписаниям идти на помощь спасатели должны немедленно. Анализ газовой обстановки не проводится. Таковы требования действующего устава горноспасателей. А вот начальник управления МЧС Междуреченска Александр Васенин в интервью «Известиям» заявил, что спасатели не самоубийцы и всегда, прежде чем идти в шахту, проводят технический контроль. Посмотрели по приборам, все было безопасно. Но приборы ведь можно и обмануть. В средствах массовой информации появилась неофициальная версия произошедшего. Будто бы метановые датчики можно прикрыть фуфайкой, если шахтеры должны выполнить или перевыполнить план по добыче. Такие случаи были выявлены следствием на шахте «Ульяновская», где 27 июня 2008 года прогремел взрыв, унесший жизни 110 горняков. Могло ли то же самое произойти на шахте «Распадска»? Об этом говорит заместитель председателя Росуглепрофа Рубен Бадалов, который был также членом комиссии расследования причин взрыва на шахте «Ульяновская».
Понятно, что там, скорее всего, произошел взрыв метана. Второй взрыв – это взрыв метана и угольной пыли, похоже, потому что последствия как бы более тяжелые второго взрыва.
Скажите, Рубен Михайлович, а почему датчики не смогли зафиксировать повышение содержания метана? Они могли быть в неисправности или их могли искусственно как бы так прикрывать?
Если в процессе добычи угля выделяется большое количество метана, больше, чем предусмотрено правилами безопасности, они отключают электроэнергию, потенциально обесточивая оборудование, которое может вдруг явиться источником искры. Они выключают 1%, но забойный датчик отключает при 2% метана. А метан начинает гореть при 4-5%. Безопасность обеспечивается проектированием самой технологии отработки угольного пласта и месторождения в целом, проветриванием, нагрузкой на забой, потом профилактическими мероприятиями, разведкой. Это же тоже как война, это природа, поэтому с ней нужно общаться на одном языке, пытаться понять. Обмануть нельзя. Можно управлять, предсказывать, не допускать что-то, какие-то явления, проявления. Но вот почему-то, по какой причине, не знаю. Если это был выброс, значит, здесь этого не было сделано. То ли наука опоздала, то ли еще что-то. Могли нарушать? Ну, теоретически могли, но это совершенно не факт. Виноваты люди? Ну, наверное, тогда будут отвечать. Виновата природа? Будем искать, как, где мы друг друга с природой не поняли.
По каким причинам, в принципе, вот на шахтах такие вещи делают?
В погоне за добычей, в погоне за работой, чтобы устойчиво работало предприятие, на результат. Вот, патагонная система, вот мы давно говорим о том, что, наверное, система оплаты труда не совсем правильная, завязанная на тонну. Вот на шахте Ульяновской, это Исаульской, там это проявлялось, к сожалению. Там такие нюансы были, что вот уголь, но если не любой ценой, то, по крайней мере, чем больше угля, тем больше зарплаты. Здесь навряд ли это было, потому что здесь более стабильная и другая логика менеджмента. Да. На Распадск.
Для руководства следствием на шахту Распадская вылетел во вторник глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин. Ему предстоит на месте разобраться, что же именно произошло на шахте. Уголовное дело по фактам взрывов на Распадской возбуждено по статье 216 Уголовного кодекса России. Это нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Официальные результаты следствия будут обнародованы не раньше, чем через несколько месяцев. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. О способах борьбы с сомалийскими пиратами говорим с послом Сомали в России Мохамедом Хандулей, режиссером фильма «Черная метка» Владимиром Синельниковым и капитаном дальнего плавания Владимиром Гудко. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 11 мая. Сегодня в Хамовническом суде Москвы продолжился судебный процесс над бывшими владельцами компании «ЮКОС» Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым. Наступила пора для представителей обвинения задавать вопросы или, проще, проводить допрос Михаила Ходорковского. За ходом слушания следила судебный репортер «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Допрос Михаила Ходорковского стороной обвинения начался менее эффектно, чем выступление самого Ходорковского. Если тогда, месяц назад, подсудимый при помощи своих адвокатов наглядно продемонстрировал суду разницу между нефтью и скважинной жидкостью, чем немало перепугал председательствующего и позабавил журналистов, то теперь гособвинитель Валерий Лахтин в зал судебных заседаний принес лишь ноутбук и стопку бумаг. Вместо ответа на вопрос журналистов о том, что записано на этих листах, неужели так много вопросов к Ходорковскому, прокурор отшутился, сообщив, что это любовная переписка. Допрос же он начал довольно серьезно и первым делом попросил Михаила Ходорковского подтвердить или опровергнуть сделанное им ранее заявление о том, что приватизация ЮКОСа проходила законно. Вообще, всю первую половину дня подсудимого расспрашивали в основном о событиях 1994-96 годов, и вопросы касались приватизации нефтяной компании и приобретения дочерних добывающих предприятий. Так что Михаил Ходорковский в какой-то момент не выдержал.
Меня обвиняют, насколько я понимаю, в хищении нефти, а не акций ЮКОСа. Если желают о другом поговорить, ну я готов, но ваша честь, насколько это продуктивно.
В свою очередь Валерий Лахтин пояснил, что на его взгляд вопросы о приватизации ЮКОСа имеют непосредственное отношение к делу и помогут установить, в какой обстановке готовились последующие преступления Ходорковского и Лебедева, имея в виду, вероятно, хищение нефти и легализацию преступно нажитых средств, которые инкриминируются Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Наконец, Валерий Лахтин перешел к вопросам, связанным с формированием цен на нефть внутри ЮКОСа. В частности, прокурора интересовало, кто именно устанавливал эти цены, кто отдавал распоряжение и принимал решение. Было заметно, что подобные вопросы несколько обескураживают Михаила Ходорковского, поскольку на протяжении почти месяца он подробнейшим образом рассказывал о том, как была устроена работа в ЮКОСе, как главная компания взаимодействовала с дочерними предприятиями, из чего складывались цены на нефть, демонстрировал графики и рисунки. Но государственным обвинителям, вероятно, этой информации было недостаточно, говорит адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант.
Делается вид, что Михаил Ходорковский сам ничего не рассказывал, это просто игнорируется, и формулируются вопросы, которые, ну, в общем, вот и вопросы не вопросы, и ответить на них невозможно. Но видимость создается, что вот есть такие серьезные прокуроры, которые так хорошо работают, много вопросов задают, доказывают, стараются. На самом деле это все фикция полная, просто видимость соблюдения процедур. Цель как была, так и осталась. Протащить свою фальшивку, получить любой ценой штамп суда в виде обвинительного приговора.
На протяжении всего судебного разбирательства адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева не устают повторять, что слушания по второму уголовному делу в отношении их подзащитных не имеют ничего общего с правосудием, и потому для защиты не так важно, действительно ли гособвинители не видят разницы между передачей прав собственности на нефть и фактической передачей нефти, жидкости, или только делают вид, что не понимают этого, задавая соответствующие вопросы.
В этом деле есть такая чудовищная комбинация невежества, мракобесия даже, и беззакония. Вот пропорции в этой комбинации, они могут быть в одном случае чуть больше в ту сторону, в другом чуть больше в другую сторону. По мне, это все ни к закону, ни к правосудию, ни к задачам прокурора, которые по закону ему принадлежат, и отношения никакого не имеют.
Независимые наблюдатели процесс в Хамовническом суде называют и фарсом, и театром абсурда, и трагикомедией. Писатель Людмила Улицкая, за диалоги с которой опубликованный в журнале «Знамя» Михаил Ходорковский получил литературную премию, называет происходящее большим разоблачительным спектаклем истории.
Процесс Ходорковского – одно из таких важных событий, на которых наши потомки будут судить о нашем времени. Уже можно сделать даже некоторые предварительные выводы. И первый из них, что наш существующий режим в одном отношении лучше сталинского, потому что Ходорковский жив, защищается, и он у всех на виду. Другое, что оказывается, что наш режим все-таки в каком-то смысле глупее сталинского. Потому что в 30-е годы, даже когда еще процессы были открытые, они были гораздо лучше подготовлены. Это очень плохо организованный спектакль, он полностью провален. Что же касается существа процесса, то именно об этом существе Ходорковский сам написал. Он написал о том, что этот процесс свидетельствует о полном крахе нашей судебной системы. И тут действительно с этим не согласиться невозможно. Государства нет принципов ни в деле законоустройства, ни, к сожалению, в деле управления экономикой. И это очень печальное обстоятельство, потому что сегодняшняя разработка экономических основ, она заменена всегдашней привычной нам демагогией, еще и в сочетании с поразительным самоуправством властей. Все это вместе взятое, конечно, делает этот процесс чрезвычайно знаковой историей для всего нашего времени. Будут изучать в книжках.
Считает писатель Людмила Улицкая. В среду сторона обвинения продолжит допрос Михаила Ходорковского. Не исключено, что эта процедура займет больше недели, после чего свои вопросы подсудимому сможет задать председательствующий в процессе. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 11 мая. Российский президент Дмитрий Медведев совершает в эти дни визиты в Сирию и Турцию. Его переговоры в Дамаске уже завершились, и на совместной пресс-конференции с президентом Сирии Башаром Асадом российский президент говорил о главных темах их бесед. По окончании официальной части визита Медведев встретился с главой политбюро движения «Хамас» Халедом Машалем. Об этой встрече предварительно прессе ничего не сообщали. Медведев призвал «Хамас» скорее освободить израильского капрала Гилада Шалита, который уже несколько лет находится в палестинском плену, и говорил о гуманитарных вопросах и необходимости наладить межпалестинское единство. Эта встреча Медведева наверняка вызовет оживленные комментарии в международном сообществе, поскольку движение «Хамас» считается во многих странах террористической организацией, и наверняка в Израиле, по крайней мере, на эту встречу посмотрят с особым вниманием. После окончания поездки в Дамаск Медведев прибывает в Анкару, где продолжает переговоры с своими турецкими партнерами. В ходе этого ближневосточного визита рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Российский президент Дмитрий Медведев, говоря в Дамаске с сирийским лидером Башаром Асадом, изо всех сил старался подчеркнуть, что Москва стремится к участию в делах Ближнего Востока не меньше, чем во времена Советского Союза.
Дальнейший разогрев ситуации на Ближнем Востоке чреват взрывом и катастрофой. Россия и дальше будет предпринимать все от нас зависящее для того, чтобы помогать восстановлению арабо-израильского мирного процесса на основе той международно-правовой базы, которая имеется. А это прежде всего те решения, которые принимались Организацией Объединенных Наций, соответствующие резолюции. Это мадридские принципы и арабская мирная инициатива.
Башар Асад отвечал, что с Израилем Сирия будет говорить только после возвращения территорий, взятых Израилем под контроль после шестидневной войны 1967 года. Тема ближневосточного урегулирования настолько сложна, что об Иране с Башаром Асадом Дмитрию Медведеву было говорить, возможно, даже несколько легче.
Подчеркивалось и право на мирный атом, и, с другой стороны, необходимость соблюдать известные нераспространенческие правила, а также необходимость конструктивного сотрудничества с мировым сообществом со стороны Ирана и выход на взаимоприемлемые решения. На Ближнем Востоке должна быть безъядерная зона, безъядерный регион, потому что иное развитие событий будет означать региональную, а в целом даже, может быть, и глобальную катастрофу.
Эти слова Дмитрия Медведева можно отнести как к Ирану, так и к Израилю, про который говорят, что у него уже есть ядерное оружие. Между тем, политолог Евгений Сатановский, придерживающийся точки зрения близкой к израильской официальной позиции, говорит, что о полной открытости в вопросе ядерного оружия для Израиля пока не может быть и речи.
Вот когда, если Израилю не надо будет оружие, которого он не подтверждает, не отрицает и не обсуждает, наличие или отсутствие, вот просто не надо, когда у Израиля с соседями будет отношения, как у Люксембурга со Швейцарией, у Лихтенштейна с Францией, Германией и всеми остальными. Вот тогда, конечно, на Ближнем Востоке будет совершенно безъядерная зона. До этого, поскольку мы идем на Ближнем Востоке к войне, масштабной войне Ирана и Израиля, а также Израиля и сателлитов Ирана, Сирии или Хамасом в Газе. Говорить о безъядерной зоне, это все очень мило, это все очень напоминает Чемберлена и Даладье, которые, приехав из Мюнхена, сказали, что принесли мир на поколение.
О документах, которые обсуждались с Дмитрием Медведевым и Башаром Асадом во время переговоров, рассказала работающая в пуле журналистов, сопровождающих российского президента, обозреватель газеты «Время новостей» Елена Супонина.
Это соглашение о воздушном сообщении, о сотрудничестве в области информационных технологий и научно-техническом сотрудничестве, а также соглашение о сотрудничестве между торгово-промышленными палатами обеих стран. Еще одно важное соглашение – это программа развития туризма на ближайшие 3 года. И для россиян, наверное, это будет интересно, потому что Сирия не раскрученная в туристическом отношении страна, а здесь, между тем, очень много древних памятников, начиная от древнеримских развалин.
У России с Сирией давние военные связи, и в ходе нынешнего визита президента Медведева в Дамаск военно-технические вопросы тоже обсуждались. Однако военный обозреватель Александр Гольц уверен, что сейчас российско-сирийское сотрудничество в военной сфере совсем не то, что было раньше.
Военно-техническое сотрудничество России и Сирии, конечно же, несопоставимое по масштабам с военно-техническим сотрудничеством Советского Союза с этой страной. В 70-е, 80-е годы Советский Союз поставлял Сирии порядка 90-95% вооружений, которые находятся в этой стране. Собственно, все вооружение было советским. Было бы явной натяжкой назвать, что это была продажа вооружений. На самом деле это было более или менее просто поставки с политическими целями, которые не имели коммерческие цели. В середине 90-х годов Россия всяческий интерес потеряла к сотрудничеству в военной сфере с Сирией. И оно было возобновлено уже в начале 2000-х годов. Точных данных о том, что именно продаем мы Сирии, нет. Но, как можно понять, основной объем поставок приходится на запчасти и к самолетам Су-24, Су-25, танкам Т-72 и так далее, по всему спектру вооружений, поставленных Советским Союзом.
После Сирии Дмитрий Медведев направится в Турцию, где пока приготовления к его визиту незаметны, но в газетах приезд российского гостя обсуждается. Об этом рассказала корреспондент «Радио Свободы» в Турции Елена Солнцева.
Никаких флагов, никаких транспарантов, никаких особых приготовлений. Вся Турция просто занята сейчас секс-скандалом, который случился с одним очень известным политиком. Это лидер Народно-республиканской партии Денис Байкал, который сегодня ушел в отставку после 20 лет работы в политике. Несколько заметок в газетах стоит отметить. Например, в турецких изданиях, начиная от самой крупной центральной газеты «Хюрриет», заканчивая более мелкими региональными, очень много внимания уделяется тому, что вскоре будет отменена виза между Россией и Турцией. Это, безусловно, отразится на потоке туристов. Турки ожидают еще одну волну российских туристов. Отели, думают, они будут в этом году переполнены.
Любопытно, что товарооборот России с Турцией почти в 20 раз больше, чем с Сирией, при том, что одна страна – член НАТО, а другая – военно-технический партнер Москвы. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 11 мая. Вот главные темы второй половины этого часа. Бизнесмен Евгений Чичваркин выступил с видеообращением к президенту России. Попросил его о помощи, поможет ли опальному предпринимателю использование популярного политического жанра. В лондонском концертном зале «Альберт Холл» состоялся концерт к Дню Победы, российско-британский. Зачем на одну и ту же сцену вышли Надежда Бабкина и группа «Джет Ротал»? Сегодня объявлена программа российского кинофестиваля «Кинотавр». Какие фильмы будут показаны в этом году и чем нынешний «Кинотавр» отличается от «Кинотавра» предыдущих сезонов? Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главная тема дня.
Зачем президент Медведев приехал в Сирию?
Комментарии экспертов.
Эксперт Евгений Минченко о прагматизме Украины в отношениях с Россией.
В блогах «Свободы».
Ольга Балла-Гертман о пользе всего классического.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Москве 20 часов 30 минут.
«Радио Свобода» – новости.
МЧС России опубликовала на своем сайте список пострадавших при взрывах на шахте «Распадская» в Кемеровской области. В списке 88 человек. Они госпитализированы в различные клиники области и Москвы. Число погибших в результате взрывов 9 мая достигло 52. 38 горняков числятся пропавшими без вести. Продолжаются спасательные работы. Следственный комитет при прокуратуре России и прокуратура Москвы начала проверку в связи с сообщениями о тяжелом состоянии здоровья находящегося под стражей бывшего вице-президента компании «Евросеть» Бориса Левина. С призывом спасти Левина обратился в видеообращение к президенту России Дмитрию Медведеву бывший владелец «Евросети» Евгений Чичваркин. В коммуническом суде Москвы на процессе по второму уголовному делу в отношении Михаила Ходорковского во вторник начался допрос экс-главы ЮКОСа представителем обвинения. Из Лондона поступают сообщения о неудаче переговоров между лейбористской и либерально-демократической партиями о формировании правительства. По данным источников в руководстве партии, теперь либерал-демократы, занявшие третье место на недавних выборах, близки к формированию коалиции с консерваторами. В столице Украины Киева перед зданием Верховной Рады несколько тысяч оппозиционеров провели пикет с требованием отставки президента Виктора Януковича. Президент России Дмитрий Медведев и президент Сирии Башар Асад встретились в Дамаске с одним из лидеров палестинской группировки «Хамас» Халедом Машаали. Генпрокуратура Беларуси подтвердила получение запроса правоохранительных органов Киргизии о выдаче бывшего президента этой страны Курманбека Бакиева. В Москве создана коалиция противников генплана развития российской столицы. В нее вошли около 30 общественных организаций, в том числе оппозиционное движение «Солидарность».
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 11 мая. Бывший владелец компании «Евросеть» Евгений Чичваркин выступил с видеообращением к президенту страны Дмитрию Медведеву с просьбой вступиться за компаньона по бизнесу Бориса Левина. По словам опального бизнесмена, Чичваркин скрывается от российского правосудия в Лондоне. Он объявлен в России в международный розыск. Коллеге Чичваркина грозит смертельная опасность. Левин находится в СИЗО, он болен гепатитом. В обращении Чичваркин перечисляет фамилии всех сотрудников отдела К, которые, по его мнению, причастны к рейдерскому захвату Евросети и других крупных компаний. Называет их Чичваркин оборотнями в погонах. А вечером стало известно о том, что Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации уже проводит проверку в связи с сообщениями о состоянии здоровья бывшего вице-президента компании Евросеть Бориса Левина. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
В своем блоге Евгений Чичваркин выступает на фоне Темзы издания британского парламента в строгом костюме. Само обращение длится чуть более 7 минут и начинается с обвинений в отношении сотрудников отдела К, которых бизнесмен называет «бандой». «Я обвиняю эту банду в смерти главы Моторола в России Андрея Козлова, получившего сердечный приступ после допросов и запугиваний. Я обвиняю эту банду в смерти мамы моей помощницы Натальи Иконниковой, давление на которую осуществлялось фашистскими методами. Я обвиняю эту банду в доведении до попытки самоубийства сотрудника Евросети Юрия Рогова». Далее Чичваркин перечисляет еще 6 аналогичных фактов. Основная же тема видеопослания – просьба вступиться за Бориса Левина, бывшего вице-президента Евросети, который находится под следствием. Его вместе с заместителем Андреем Ермиловым обвиняют в причастности к похищению экспедитора компании Андрея Власкина.
«Я утверждаю, что Левин и его подчиненные не совершали тех тяжких преступлений, в которых их обвиняют. Их уже почти 2 года держат в заложниках, вымогая у меня деньги от продажи компании. По сути, совершая преступления, в которых обвиняют меня. Именно подобные дела, к сожалению, ставят Россию по уровню коррупции в один ряд с Зимбабве и Афганистаном. Я чувствую не только конституционное, но и моральное право быть услышанным. Борис Левин болен гепатитом. Он может быть убит в тюрьме, как был убит юрист Магнитский и многие другие. Бандой был инициирован обыск в камере, где была обнаружена не принадлежащая ему сим-карта, вследствие чего он был помещен в карцер, где резко обострилось заболевание позвоночника, после чего он месяц пробыл в тюремной больнице, где врачи и обнаружили полученный гепатит. Гепатит был получен в тюрьме. Я прошу вас предотвратить это преступление. Сколько жертв еще должно быть принесено? Сколько еще нужно убить и скольких изуродовать? Скольких посадить и скольких напугать, чтобы спасти честь мундиров и наворованные миллиарды этой банды оборотней в погонах?»
Завершает послание Чичваркин непосредственно обращением к Дмитрию Медведеву.
«Общественность России ждет от вас решительных мер по выжиганию коррупции из правоохранительных органов. И это дело является одним из индикаторов. До свидания. С уважением, Чичваркин Евгений».
По мнению председателя некоммерческого партнерства «Бизнес-Солидарность» Яны Яковлевой, действия экс-владельца Евросети можно считать правильными.
Фактически этот видеоблог, это, в общем-то, можно назвать официальное заявление пострадавшего о фактах коррупции. И когда человек находится уже в такой степени отчаяния и обращается к президенту с этими фамилиями, значит, что сквозь эту массу коррупции он уже не может пробиться, и последний, кто может разобраться с коррупцией, это президент. Потому что все остальное прикрывается теми генералами, которых называет Евгений. Это обращение должно быть рассмотрено обязательно. Власть не может не обращать внимания на такие вещи, потому что если анонсируется борьба с коррупцией, то вот такие заявления граждан, а он гражданин Российской Федерации, несмотря на то, что находится в Лондоне, власть обязательно должна реагировать антикоррупционными расследованиями. Потому что в противном случае, если она не будет реагировать на такие заявления, то нивелируются все действия государства по борьбе с коррупцией. Все так и будет тонуть вот в бюрократических заявлениях.
90% того, что сказано в обращении Чичваркина, является правдой, считает политолог Владимир Прибыловский.
При том, что я совершенно не поклонник Чичваркина как бизнесмена и человека, его обращение, мне кажется, вполне обоснованным по фактам. Я думаю, что там 90 или более процентов правда. Сам факт того, что человек не поднял лапки кверху, а борется, и это импонирует. Чичваркин в этом смысле выбрал правильную тактику, что он именно называет имена и фамилии. Потому что когда там какие-то там силы чему-то там препятствуют, ну, как Гутериев боролся. Вроде как боролся, ни одной фамилии не назвал. Приходилось догадываться, имеет в виду он Сечин или не имеет. Но Чичваркин, правда, тоже не назвал тех, кто главный, кто, по его мнению, стоит за этой акцией. Но, по крайней мере, он перечислил исполнителей и организаторов достаточно высокого ранга.
По мнению Владимира Прибыловского и Яны Яковлевой, маловероятно, что названные сотрудники отдела К в ближайшее время официально ответят на это обвинение. Скорее всего, они ограничатся словами, что сам Чичваркин во всем виноват. Следствие обвиняет Евгения Чичваркина в пособничестве похищению человека и вымогательстве. Вице-президенты Евросети по безопасности Бориса Левина и его заместителя Андрея Ермилова уже арестовали в сентябре 2008 года. Чичваркин к тому времени успел уехать в Лондон. Сам глава Евросети считает, что дело сфабриковано для того, чтобы отобрать успешный бизнес. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 11 мая. Сегодня в Москве была объявлена программа 21-го открытого российского кинофестиваля «Кинотавр», который откроется в Сочи по традиции в начале июня. Конкурсная программа в этом году состоит в основном из дебютных фильмов. Как сообщили организаторы, на работе фестиваля не скажутся ни уход его сопродюсера Игоря Толстунова, ни раскол в союзе кинематографистов. Отдельный вопрос – это источники финансирования «Кинотавра». На пресс-конференции в гостинице «Националь» работала моя коллега Елена Фанайлова.
Главная новость состоит в том, что фестиваль откроется там же и тогда же, где обычно. Сочи, 6 июня, гостиница «Жемчужная». Еще несколько месяцев назад это вызывало сомнения и бурные комментарии в профессиональной среде. Сопродюсер «Кинотавра», владелец компании «Профит» Игорь Толстунов продал свои 50% акций Александру Роднянскому, мотивируя это неприбыльностью дела и трудностями после финансового кризиса. Публикация скандальных мемуаров отца-основателя «Кинотавра» Марка Руденштейна нанесла серьезные репутационные потери фестивалю. Кроме того, постоянный спонсор фестиваля «Вымпел.ком», часть компании «Билайн», отказался финансировать «Кинотавр», и в этом году фестиваль остался без генерального спонсора, говорит президент «Кинотавра», продюсер Александр Роднянский.
Я называю это скорее эхом кризиса, случившегося 2 года назад. И у нас вообще во многом будет происходить изменение той части, которая касается попечительского совета и системы существования, развития и финансирования кинофестиваля. С Игорем Александровичем, вы знаете, мы в чудесных, таких же, как и были, дружеских отношениях. Он будет весь фестиваль. У нас была, я вам признаюсь честно, попытка перепрофилировать, внутренне его сделать меньше, найти модель менее затратную. Но есть проекты, которые живут своей жизнью. Кинотавр вот ровно такой. Его нельзя менять. Иными словами, он не может проходить в ином городе, кроме Сочи. Не в июне, не открывать лето, не приглашать вот те несколько тысяч приезжающих участников кинематографического процесса. Мы сумеем найти новых партнеров, и я позвал в качестве председателя попечительского совета своего друга и партнера Федора Бондарчука, в качестве председателя попечительского совета. Он не имеет отношения ни к собственности фестиваля, ни к программной политике фестиваля. Он просто поможет мне сформировать и новый состав попечительского совета и пригласить туда реальных игроков, компаний.
Сейчас фестиваль, помимо Александра Роднянского, финансирует Министерство культуры и Краснодарский край. Александр Роднянский попросил не путать его бюджет с олимпийским бюджетом Сочи. О конкурсной программе «Кинотавр» рассказывает его программный директор Ситора Алиева.
8 дебютов. Такого не было никогда, и это ни в коем случае не связано с нашей страстью к молодым. Это объективная реальность. Безусловно, мы искали, ищем и работаем с картинами мастеров, и, к сожалению, их мало, и то, что молодые доминируют, это главное. этом кинотавре. В российском конкурсе представлена картина Сергея Лазницы. В этой картине нет российских денег, но Сергей Лазница российский документалист. И мы не раз показывали его картины на кинотавре. Он работал с российскими продюсерами на российской территории много лет. Картина делалась тремя странами в очень жестком режиме. И я знаю, что были продюсеры, которые хотели уже подключиться, но, увы, это был уже последний этап.
Сетора Алиева упомянула о трех странах продюсеров фильма «Счастье мое» Сергея Лазницы. Это Украина, Нидерланды и Германия, где живет режиссер. Интрига состоит в том, что его лента в ближайшее время будет показана в основном конкурсе Каннского фестиваля. Как объяснил Радио Свобода сам режиссер, в Каннах состоится его премьера. На фестивале такого класса в конкурс может попасть только премьерный показ. Для Никиты Михалкова и его «Предстояние» или «Утомленных солнцем 2» сделано исключение. Что же касается влияния на атмосферу кинотавра «Раскола» в Союзе кинематографистов, когда костяк вышедших из Союза составили как раз те молодые режиссеры артхауса, которых поддерживал кинотавр, Александр Роднянский предпочел отшутиться.
Чем хорош фестиваль «Кинотавр»? Тем, что это площадка для всех. И поверьте, несмотря на критику Станислава Сергеевича Говорухина после конкурса прошлого кинотавра, мы, естественно, пригласили его как почетного гостя, чтобы он имел возможность покритиковать и в этом году, и это его абсолютное право. Кому-то захочется пообсуждать систему взаимоотношений внутри Союза кинематографистов кинематографии. Милости просим. Но меньше бы всего хотелось превращать это в выяснение отношений.
Однако на фестивале место для выяснения отношений будет. По традиции пройдет несколько круглых столов. Как говорили критики в кулуарах, Роднянский очень осторожен и не станет портить отношения ни с Михалковым, ни с отколовшейся частью. Конкурсную программу «Кинотавра» продолжает характеризовать Сетора Алиева.
Как ни странно, ее можно было назвать по-новому «Здравствуй, СССР», потому что героями многих картин являются совсем не россияне. Это нормальная общемировая ситуация, особенно европейская. В данном случае мы абсолютно в тренде. В прошлом году Лакарная посмотрела весь конкурс и была удивлена, как в каждом фильме, например, греческом, героем оказывается албанец. В китайском – девушка, живущая в Лондоне. То есть вот вся тема глобализации, которая сегодня так актуальна в мире, она пришла в наше кино. Мне кажется, что смелость и, наверное, открытость наших молодых режиссеров позволяет им вот снимать такого типа истории. Второе – то, что мы по-прежнему показываем не только артхаус. Многие считают, что мы такой кружок любителей русского артхауса. И, конечно, в этом году присутствуют картины, которые, в общем, развивают разные жанры, такие как приключения, детектив, мелодрамы, философские драмы. По поводу фильма «Открытие». Опять это будет фильм, состоящий из 18 на этот раз новелл. И если в прошлом году было 5 картин ключевых режиссеров артхаусного направления, то в этом году это то направление, которое мы можем честно открыто назвать мейнстримом.
Речь шла о фильме «Москва, я люблю тебя». Среди авторов новелл Алла Сурикова, Ираклий Кверикадзе, Рустам Ибрагимбеков, Егор Кончаловский. А в конкурсе гастарбайтер Юсупа Разыкова, «Другое небо» Дмитрия Мамули, другие дебюты, спродюсированы Алексеем Учителем, Андреем Сигле, Михаилом Клацзишвили. Единственное известное режиссерское имя Дмитрий Месхиев. Фильм, которым будет закрываться фестиваль, историческая биографическая драма «Багровый цвет снегопада» недавно скончавшегося Владимира Мотыля, автора легендарного «Белого солнце пустыни». В Вовне конкурсных показах кинотавра французские короткометражки. В жюри впервые за всю историю фестиваля француз, отборщик Каннского фестиваля Жаэль Шапрон. А председатель жюри кинотавра этого года Карен Шахназаров. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о темах, связанных со средствами массовой информации. В Британии, как осторожно пишут комментаторы и говорят политики, в решающую фазу вступили переговоры о создании правительственной коалиции, которую после состоявшихся на минувшей неделе выборов ведет лидер, занявший третье место Либерально-демократической партии Ник Клегг, с руководителями, получившими относительное большинство в Палате общин, Консервативной партии и представителями пока еще правящей Лейбористской партии. Те обозреватели, которые занимаются глубинным анализом происходящих в Британии общественных процессов, обращают внимание на важную роль, которую в этой политической кампании играет пресса, еще более важную, чем обычно. Вот на эту тему я и беседовал с корреспондентом «Радио Свобода» в Лондоне Натальей Голицыной.
Первая британская газета появилась в 20-е годы 17 века, а «Таймс» выходит с 80-х годов 18 века. В дотелевизионную эпоху пресса играла колоссальную роль в предвыборных кампаниях. Понятно, что после войны главным информационным ресурсом стало телевидение. Но влияние прессы, тем не менее, сохранилось. И газеты никогда не скрывают своих политических симпатий. Британских политических партий, ну, за исключением коммунистической, никогда не было своих газетных органов. Однако за последние 20 лет, примерно со времени падения кабинета Маргарет Тэтчер, в действиях британской прессы произошли заметные перемены. Если раньше газеты откровенно афишировали свою приверженность определенным политическим партиям, то, начиная вот с того времени, они постепенно стали занимать нейтральную позицию. Главные политические партии, консервативная и либеристская, в 90-е годы совершили резкий рывок к политическому центру. Обе партии к нынешним выборам, недавним, по существу из левой, я имею в виду либористов, и правой, тори, стали центристскими, хотя по инерции они все еще воспринимаются избирателями как левая и правая. После отставки Маргарет Тэтчер, Daily Telegraph и Daily Mail и Times, которые поддерживали консерваторов, они стали скептически относиться ко всем последующим лидерам тори, ну, очевидно, сравнивая их с железной леди.
Скажите, пожалуйста, Наталья, а корректно сейчас вообще говорить о британской прессе, как о прессе, имеющей какие-то определенные политические пристрастия?
Когда я готовилась к нашему разговору, мне вспомнилось английский политический сериал «Yes, Prime Minister», да, премьер-министр. И вот я вспомнила и посмотрела, что говорит ее главный герой, который играет премьер-министра, о британской прессе. Вот что он говорит. «Daily Mirror» читают те, кто думает, что управляет страной. «Guardian» читают люди, которые думают, что должны управлять страной. «Daily Mail» читают жены тех, кто управляет страной. А «Financial Times» читают те, кто владеет страной. Коммунистическую «Morning Star» читают те, кто считает, что страной должна управлять другая страна. Читатели «Daily Telegraph» считают, что так это и есть.
Наталья, ну это прекрасная журналистская фраза. На самом деле это так?
Почти. Прошедшие парламентские выборы, они ведь оказались нетрадиционными не только в том смысле, что прошли первые в британской истории теледебаты, но и из-за резкого изменения позиции прессы. Такой политической предвыборной кампании в прессе Британии еще не знала. Во время этой кампании большинство центральных газет заняло открытую политическую позицию и открыто объявили эти газеты о поддержке одной из главных партий. При этом некоторые газеты даже резко сменили свою политическую ориентацию. Согласно опросам читателей газет, подавляющее их большинство, а это примерно 70%, во время голосования следуют рекомендациям своей газеты. Поэтому тиражи газет играют важнейшую роль в мобилизации электората. Если в течение рабочей недели, скажем, газеты могут и не читать, достаточно в интернет заглянуть, то уж воскресные газеты читают практически в каждой семье. На этих выборах подавляющее преимущество в тиражности было на стороне прессы, которая поддерживает консерваторов. Газета «Таймс», которая на прошлых выборах поддерживала либористов, в этом году резко переметнулась на сторону консерваторов. О поддержке тори объявили также Daily Telegraph, Financial Times, Daily Mail, Sun, Sunday Express, News of the World и Daily Express. Три национальные газеты, которые традиционно склонялись к либористам, Guardian, Observer и Independent, объявили о поддержке либерал-демократов. Кстати, Independent и ежедневные воскресные выпуски, которые недавно приобрел российский олигарх Александр Лебедев, насколько он, как владелец, повлиял на изменение позиции газеты, неизвестно. Принадлежащая ему Independent, которую, кстати, накануне выборов раздавали бесплатно, поддержала либдемов. А вот другая британская газета Лебедева, которую он купил в прошлом году, London Evening Standard, поддерживает консерваторов. И вот в результате всего этого у либористов остались два таблоида – «Sunday Mirror» и «Daily Mirror». Но главное значение для влияния прессы на выборы имели, конечно, тиражи этих газет.
Британская печать и британская политика. Корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына. Сейчас представлю вам заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». В крупнейшем лондонском концертном зале Royal Albert Hall состоялся концерт, посвященный 65-й годовщине победы над нацизмом с участием российских и британских артистов. Концерт организован британским «Красным крестом» и продюсерской компанией «Ensemble Productions» при финансовом участии Министерств иностранных дел и культуры России, а также частных спонсоров. Выступали ансамбль «Песни и пляски» российской армии, Иосиф Кобзон, Надежда Бабкина, а с британской стороны разнообразные звезды самых разных творческих направлений. Говорит директор компании «Ensemble Productions» Ольга Балаклеец.
Идея этой программы была, конечно же, в выступлениях российских звезд и британских. Включение, приглашение ансамбля Александрова было очень естественным решением, потому что именно этот коллектив прежде всего ассоциируется у русских людей и с исполнением репертуара военных лет, и с этой датой. Те главные события и празднования победы не обходились без участия этого заслуженного коллектива. С российской стороны Иосиф Давидович Кобзон, Надежда Георгиевна Бабкина со своим коллективом «Русская песня», Александр Маршал, Тамара Гверцетели, молодой коллектив, квартет, группа «Кватро» с Иосифом Давидовичем Кобзоном. Это репертуар, который посвящен военной теме и победе. Британская программа составлена на разные вкусы и на разные поколения. Здесь у нас выступления и легендарных британских звезд. Это группа Джетра Тал, звезда Рик Уэйкман, более молодой, но невероятно известный и популярный соул-певец Эльмар. Так что этот репертуар дает возможность молодому поколению, может быть, получить какое-то особое удовольствие. Артисты, которые хотели принять участие в этом вечере, которые тоже хотят внести что-то свое в это празднование, и они понимают величие даты и то, что будет происходить. Джереми Айронс ставит очень известную поэму «1 сентября 1939 года» Одена. Также это стихотворение Константина Симонова «Жди меня». Также хочу отметить Рассела Уотсона, оперную сенсацию Британии. Безусловно, я хочу отметить поддержку от Министерства иностранных дел Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации, Федерального агентства Россотрудничества, фонда «Русский мир» и, конечно же, Российского посольства.
Говорила директор компании «Ensemble Productions» Ольга Балаклеец. Об особом удовольствии праздничного концерта к Дню Победы в Лондоне я беседую с писателем-сатириком Виктором Шендеровичем.
Главное, что я буквально вчера из Лондона, как специально подгадал, чтобы миновать этот репертуар.
Может быть, если бы знали, остались на день бы, нет?
У меня довольно слабая нервная система для того, чтобы выдержать этот репертуар. Жанр эклектики бывает хорош, но не до такой степени. Но главное, что неоднократно, наверное, это было сказано, что День Победы, государство сделало все для того, чтобы этот день перестал быть днем народа, народным праздником, и стал праздником государственным. Весь этот размах и вся эта клюква и сапоги в смятку, это вот подтверждение того, что мы сделаем, как сказано, богато. Да, мы сделаем богато государственный репертуар. Конечно, они могут опошлить даже такие глубоко личные, интимные и великие произведения искусства, как стихотворение Симонова. Когда это исполняет Джереми Айронс, при всем моем уважении к певцу Лолиты, я не знаю, что бы я испытывал в этот момент, честно говоря. Ну, есть мои вкусы, а есть общее ощущение о том, что государство всячески старается отодвинуть этот день от народа и сделать его государственным. И весь размах, весь масштаб, весь подбор репертуара, и член партии «Единая Россия» Бабкина с бессменным при всех властях и стилях Кобзоном, в сочетании с совершенно диаметрально противоположными эстетическими вещами, это все сделано вот именно так.
В интервью с организатором концерта она произнесла одну ключевую фразу. Это британские звезды, которые правильно понимают величие этой даты.
Думаю, что Джереми Айронс сильно был бы удивлен, если бы погрузился в истинную историю Второй мировой войны. Думаю, он, может быть, постеснялся бы принимать в таком участие. Вы знаете, эту войну мы все празднуем две трети века. Мы все празднуем, так и не дав себе отчет узнать. Просто узнать, что было. Может быть, народ не имеет мужества настоящего, а власти, разумеется, не имеют желания для того, чтобы мы по-настоящему узнали, что это было. Это слишком страшно. В медицине есть такое понятие запредельное торможение, когда человек теряет сознание для того, чтобы не умереть от боли. И вот у меня ощущение, что это тот самый случай. Мы просто боимся по-настоящему узнать, как это было и что это было.
Вопрос о отношениях России с ее западными партнерами. Вот это участие звезд британской культуры за какие-то гонорары, очевидно, в концерте в Альберт-Холл. Там собрались и такие ветераны, и сякие, и представители посольства, и кого позвали, те пришли, конечно, и британцы пришли. Вот сегодня вечером в галерее Церетели вручают известному российскому скульптору орден почетного легиона французский. Он там ведь тоже понаставил памятников по государственной линии от Парижа до Марселя.
Ну, у нас, по-моему, Чемезов, значит, кавалер ордена почетного легиона, за большой вклад в дело торговли вертолетами военными. Ну, не мы одни такие. Не мы одни умудряемся опошлить действительно цветы, понятия и даты. Если бы такого рода концерт, вкус, смета, уместность, да, этого концерта стали бы предметом обсуждения серьезного, а постепенно что-то меняется. Люди не глухие, не слепые, и они способны что-то понимать, кто быстрее, кто медленнее. Но для этого надо, что называется, разговаривать. Когда это все происходит как в вакууме, то есть, с одной стороны, есть привычный веселый распил праздничной сметы юбилейной, и это вот сапоги в смятку и клубника, а с другой стороны, есть полная глухота, и люди даже не узнают о том, что это было, это не обсуждается, то, разумеется, тогда оно и не меняется. Для того, чтобы это поменялось, мы должны, как и многое другое, гораздо, может быть, более важное. Мы Беслан пропустили без обсуждения. Мы как-то так заиграли, как в дворовом футболе. Чего ж говорить о Альберт-Холле?
В принципе, какие-то обвинения в нечуткости эстетической можно предъявить к западным партнерам России в этой связи? Ну, в конце концов, привезли им тех актеров, которых провезли, конечно.
Ну, знаете что, да. Давайте так мы сделаем. Пускай обвинения в эстетической нечуткости английским партнерам предъявляет английская общественность. Она им предъявит. Как раз в Англии с рефлексией все нормально. И с чувством самоиронии все нормально, традиционно, много веков. И организаторы этого концерта своей же английской прессы получат пару щелчков по носу довольно болезненных. Правда, не думаю, что они сильно огорчатся, учитывая сметы, которые там были, так сказать, ну, мягко говоря, использованы. Да? Но давайте не говорить об англичанах. Англичане это отрефлексируют. Мы не отрефлексируем. Вот что досадно.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», которую я подготовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Лондоне Натальей Голицыной, были писатель-сатирик Виктор Шендерович и директор компании «Ансамбль Продакшнс» Ольга Балаклеец. В лондонском Royal Albert Hall прошел российско-британский концерт к 65-летию победы над нацизмом. Вот так обстояли дела. Во вторник, 11 мая, итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Олег Львов и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час. С вами был Андрей Шарый. Прощаюсь до завтрашнего вечера. Вы не уходите с волны «Радио Свобода», потому что сразу после новостей программа «Поверх барьеров. Диалоги о культуре. Иван Толстой». Одно из сюжетов программы «Переслушивая свободу. Май 45-го года. Освобождение и закабаление Праги». Не пропустите. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Еще раз хочу подчеркнуть. И я, и все мы хотим, чтобы вы понимали, что вы не одни.
Скорбный список погибших горняков пополнился сегодня ночью еще 11 фамилиями.
Lesson. Урок этого кризиса таков. Если вы хотите валютного союза, вам нужно развивать экономический союз в целом.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир «Радио Свобода».